Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог создал нас для жизни бессмертной, и основа этого бессмертия – возможность общения человека с Богом, такая именно что личностная. И Адам и Ева, прародители, они находились в условиях такой первородной райской жизни первоначально, именно потому, что имели прямое общение с Богом. Но по причине разрыва этих отношений, в результате грехопадения, человек оказался здесь, на земле, предоставлен сам себе в условиях такого автономного существования. Но автономное существование от Бога, оно делает человека смертным. И не просто смертным, а смертным по причине именно греха, греховной поврежденности. И мало того, человек, когда отпадает от Бога, он на таком духовном уровне отпадает на тот же уровень, на котором существуют духи злобы, демонические силы, которые по своему происхождению являются Богом созданными ангелами, но которые, в свою очередь, имея свободу воли, от Бога тоже отпали еще раньше человека часть ангелов. И теперь, после отпадения человека, не просто воюют с Богом, а воюют против человека. И этим они пред Богом еще больше свою участь усугубили, потому что, не зная ни сна, ни отдыха, стараются вернуть человека в состояние вечной погибели, фактически в то же состояние, в каком они сами находятся. И вот святые отцы, опытно знающие, что такое молитва, что такое жизнь духовная, что такое борьба со страстями и грехами, что такое воздержание, что такое жизнь духовная, именно как брань духовная, они эту брань опытно на себе испытали во всей возможной полноте, и вышли из нее победителями. Вот святые отцы свидетельствуют о том, что дьявол действует на нас, силы демонические, бесовские, через наши грехи и страсти, прежде всего. Чем больше человек дает власть самому себе той или иной страсти, тому или иному греху, развитию этого, тем больше он дает власть дьяволу над собой, вплоть до того, что отдельный человек, когда, можно сказать, всего себя посвящает такому безудержному греховному развитию, может даже стать одержимым или бесноватым, вот, о чем много свидетельств и в житийной литературе, да, и, увы, можно даже с этим столкнуться и в нашей обыденной жизни. Хотя бывает иногда, что путают душевные заболевания и случаи явной одержимости, беснования. Это надо уметь различать. Хотя иногда бывает, что и одно на другое накладывается. Но бороться с этим можно только, или обезопасить себя от этого, можно только, если мы ведем настоящую христианскую жизнь, помним о Евангелии, о Христе, стараемся исполнять евангельские заповеди, живем литургически, причащаемся от чаши Христовой, Его тела и крови под видом хлеба и вина, участвуем в Тайной Вечере самого Спасителя. Если имеем покаянный опыт, каемся в грехах, боремся с ними, и это все тогда действительно пред Богом имеет ценность, когда действительно научает нас прямому общению с самим Богом во Христе. И совсем не обязательно, что это должно иметь какое-то явное, чувственное, там, видимое выражение. Можно сказать, одним из критериев того, что мы как-то стараемся жить по-христиански, может быть вообще мирное устроение духа. То, что называется миром душевным, то, что на самом деле является свидетельством того, что мы учимся жить по-христиански, не имея обид, не пребывая в духе осуждения, стараясь не давать развиваться тем или иным страстям, не ставлю там задачи, как говорится, хватать звезды с небес, можно так вот стараться действительно учиться жить по-христиански, и в этом есть уже возможность научения, можно сказать, что жизни вечной. Хотя, конечно, так вот в нашей обыденной жизни не так все просто бывает, и иногда тех или иных людей преследуют те или иные даже болезненные состояния, которые как-то связаны именно с, тоже, с попытками жить духовно, а иногда просто с тем, что не удается противостоять страстям, и та или иная страсть получила развитие, а может это было еще до обращения к Богу, когда человек не имел веры, множество дров наломал. Бывает, что человек имеет от рождения наследственно какую-то определенную внутреннюю душевную организацию, тоже, можно сказать, не всегда далеко здоровую. Бывают люди, которые имеют такую, ну, психику утонченную и воспринимают, скажем так, иной мир, мир духовный, ну, более таким обостренным образом, что на самом деле представляет из себя опасность определенную. Потому что, как сказано в книге «Бытия», когда Адам и Ева отпали от Бога, то Бог сотворил им ризы кожаные. По толкованию многих святых отцов, ризы кожаные – это человеческая плоть в таком ее одебелевшем после грехопадения состоянии, когда человеку таким образом было закрыто зрение духовное, видение иного мира. И это для человека явилось согрешившего, отпавшего от Бога благом, потому что если мы в состоянии духовной непросвещенности, не в том состоянии, в каком явились настоящие святые, когда они достигали бесстрастия, а бесстрастие – это значит свобода от воздействия духов нечистых, свобода от дьявола, потому что, коль скоро, да, как святые отцы говорят, дьявол действует на нас через наши грехи и страсти, то если достигнуть с Божьей помощью бесстрастия, значит, ты можешь освободиться от действия дьявола. Дьявол не имеет в тебе оснований никаких, чтобы над тобой властвовать. И вот если человек находится не в состоянии бесстрастия, а обычном, такой греховной поврежденности, то мир духовный видеть, созерцать крайне опасно, потому что первым делом, проникнув в этот мир, человек столкнется с духами злобы, с демонами, которые могут, как святые отцы, начиная с апостолов, и, как они свидетельствуют, говорят, может, и в ангела светлого рядиться. И вот пойди обычному человеку различи, кто ангел, а кто бес. То же самое люди, занимающиеся колдовством, оккультизмом, экстрасенсорикой, медитациями, вот, даже йогой. Хотя, казалось бы, в йоге там в большинстве случаев не всегда ставится задача что-то там видеть в ином мире, но тем не менее, изначальное духовное, так сказать, иная совершенно не христианская, там индуистская вот практика, она отличается в этом смысле серьезным образом от христианской и таит в себе вот именно такие опасности тоже выхода в иной мир, более плотный контакт с ним, тогда, когда человек на самом деле духовно не просвещен, не свят и никакого бесстрастия не имеет. И это все очень рискованно, опасно и может приводить вообще к духовным и психофизическим повреждениям. Вот, когда человек, таким образом, вот, контактируя с иным миром, сам того не зная, оказывается под таким массированным, если так можно выразиться, прямым воздействием духов злобы, которые ничего хорошего человеку принести не могут, а могут принести только те или иные повреждения. Да и даже в опыте христианской жизни, аскетической, подвижнической, известны случаи так называемого прельщения, когда человек неправильно молится, неправильно борется с помыслами, превозносится, ищет каких-то видений, что-то о себе мнит, и оказывается прельщен дьяволом. Это называется состоянием духовной прелести. Достаточно жития тех или иных святых подвижников почитать, жизнеописания, патерики. Вот. Мы можем там множество таких примеров найти. То есть в плане каких-то ощущений, видений, даров и так далее, простому человеку надо быть очень осторожным. Никогда нельзя этого чего-то такого искать, или, скажем так, как-то пытаться этим интересоваться или в себе это возгревать и культивировать. Ну, бывают случаи, когда человек ничего этого не ищет, у него просто вот внутреннее такое состояние, психика, психофизический такой статус, таков, что вот как-то вот обостренно воспринимает, связанное с иным миром, как говорится, веяние оттуда. Вот. Бывают какие-то скорби, травмы душевные к этому могут приводить. Иногда бывает, что близкие люди, родственники, покойные, там, погибшие, начинают сниться, вот, приходить там во сне, там, беспокоить. Человек начинает из этого сильно переживать. Вот, возникает вопрос, а почему это, как это, из-за чего это. В этом очень сложно разобраться, на самом деле. А иногда даже и не надо разбираться, потому что в этом может разобраться только человек святой, по-настоящему, имеющий дар духовного рассуждения, имеющий уже бесстрастие, имеющий именно высокий дар от Бога судить о том, что в ином мире происходит. Опять же, простому человеку не разобраться в причинно-следственных связях, почему там так, почему это, почему там что-то кто-то снится, или какие-то ощущения, или какие-то видения, или какие-то напасти, или какая-то буря помыслов. С этим просто так не разобраться. Надо просто молиться: «Господи, помоги, избави от этого». Подходя к чаше, просить: «Господи, помоги мне в причащении Тебе, Твоих тела и крови, избави меня вот от такой-то скорби, от таких-то помышлений, от таких-то, может быть, каких-то напастей, видений, там, ощущений, потому что я с этим не могу разобраться, это не моего ума дело, не моих сил. Ты, Господи, сам помоги вот как-то с этим справиться, избави вот от той или иной скорби или напасти, или каких-то сложностей, которые порой, ну, бывают, одолевают по разным причинам, а прежде всего главная причина этого – это наша именно, что греховность, греховная поврежденность и болезненность, от которой никто в той или иной степени не свободен. Просто бывает, кого-то это больше одолевает, кого-то меньше, но нужно прежде всего искать у Бога помощи. Именно молясь, прося покаянно, прося в причащении, стараясь утвердиться в таком мирном устроении, ничего о себе не мечтая, вот, и тем более не пытаясь как-то вообще вот эти порой, если на кого-то какие-то нападения осуществляются, бесовские или просто какие-то воздействия вот из иного мира, не пытаться их как-то исследовать или, опять же, своими силами преодолеть, превозмочь. Это возможно только с Божьей помощью, и тем более тогда надо эту помощь прямо искать. Вот, и в таинствах, и вообще в том, чтобы стараться всю земную жизнь устраивать по вере, по Евангелию. Господи, помоги нам в этом. Аминь.